Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Не нужен мне берег турецкий. Первые советские перебежчики». Эфир 10 января 2010 года. Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кому нужен берег турецкий? Первые советские невозвращенцы.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, Африка мне не нужна.
В прошлом году в Москве вышла книга историка Владимира Гейнеса «Неверные слуги режима», посвященная первым советским невозвращенцам. Это первый том предполагаемого двухтомного документального исследования. Тираж 300 экземпляров, то есть в несколько раз меньше, чем тиражи в свое время изданных разоблачительных книг самих перебежчиков. А издательство не указано вовсе, словно зловещий намек на какую-то подпольность. Истории, которые рассказывает Владимир Леонидович Гейнес, и впрямь подпольные. Они посвящены феномену советского невозвращенчества, первому, раннему периоду, когда о загранчиновниках говорили уже забытой ныне лексикой «бежал и перешел в лагерь буржуазии», тем самым признавая за беглецом политические, а не лично шкурные мотивы. Этот труд не публицистика, не популярная книга для чтения, а плод многолетних архивных разысканий и сопоставлений, хотя сами рассказанные судьбы тянут на приключенческие романы. Сегодня Владимир Гейнес – гость нашей студии. Поговорим о мифах 20-х годов, о надеждах на новую Россию, о репутациях чиновников нового советского времени.
Я считаю себя независимым исследователем, историком. Я с 88 года печатаю в журнале «Вопросы истории». Опубликовал там порядка 25 статей на разные темы. В основном «Невозвращенцы», «Гражданская война», «Восток». Я автор 4 книг. «Красная Персия», «Большевики в Гиляне», 20-21 год. Она вышла в 2000 году, там порядка 600 страниц. Потом «С Бухарой надо кончать». А о бутафорских революциях, к истории о бутафорских революциях.
А это чьи слова «С Бухарой надо кончать»?
Фрунзе, «С Бухарой надо кончать», да. Ну, это о советизации бухарского ханства. Третья книга – это «Вице-консул Веденский службы в Персии, бухарском ханстве». Был такой дипломат. И вот четвертая книга – это «Неверные слуги режима».
А что вас так все на Бухару тянет? Это биографически как-то объяснимо?
Нет. В свое время я занимался Сокольниковым, Григорий Яковлевич Сокольников, нарком финансов, денежная реформа 20-х годов, конвертируемый червонец, и писал о нем книгу. Книгу я написал, листов 30. Книга была анонсирована и благополучно скончалась в связи с перестройкой, умершим издательством и так далее. И эта книга, в общем, разошлась на статьи, поскольку Сокольников был председатель туркомиссии, командующий Туркестанским фронтом после Фрунзе, то вот восточная тема частично у меня пошла на книги другие и на другие статьи. Ну, Сокольников, там, предположим, занимался расказачиванием, то есть, ну, не занимался расказачиванием, он, наоборот, был против расказачивания. Но вот у меня есть статья о расказачивании, которая, в общем, достаточно известна. Потом я опубликовал, издал и был составителем в 3 изданиях вышедшей книги «Работ Сокольникова». Экономических, финансовых, новая финансовая политика. Ну, во всяких сборниках разных участвовал, в частности, в «Диаспоре», «Неизвестная Россия». И к теме невозвращенцев я, в общем, подошел очень давно. И, опять же, это связано с Сокольниковым. Потому что, когда я занимался Сокольниковым, я заказал его дело партийное. Открываю его, оно довольно небольшое там было. Открываю его и смотрю, 2 тетрадки общие, исписанные. У меня, значит, сердце ёкнуло. Думаю, ну все, дневники Сокольникова мне попались. Такая удача. Просто, значит, был на 7-м небе. Но стал читать, смотрю, что это явно не Сокольников. Дневники за 22-й год и дневники за 24-й год. Вот такие очень еретические. И видно, что автор уже не верит ни во что. Какое отношение это имеет к Сокольникову, я долго думал, потом понял. Оказалось, что это дневники принадлежат некоему Иосифу Литвину, красному профессору. Он поступил в 21-м году в ВКП по рекомендации Покровского. Это был любимый ученик Покровского. Покровский вообще его прочил в одного из создателей марксистской исторической школы. Этот Литвинов окончил, в 21-м поступил в ВКП. Сразу он учился на двух отделениях, экономической и истории Запада. И он его окончил в 24-м году. В общем, это были его дневники. Ну, я могу рассказать об этом Литвинове. Он довольно любопытная вообще фигура. Он стал неузвращенцем. Эти дневники он прятал. В 31-м году его послали в Лондон, в торгпредство работать. Он заведовал экономическим сектором. Но потом вот сложились так обстоятельства, что он попросил своего товарища, чтобы он эти дневники уничтожил. А дневники хранились в корзине, которая находилась на даче его. А дачу он уступил, когда уезжал в Лондон, своим каким-то знакомым. Этот его друг детства пошел на дачу, сказал, что дайте мне вот эту корзину. Они сказали, не дадим, а вдруг там какие-нибудь запрещенные рукописи, неизвестно, что там. Пойдем-ка отдадим это все в ЦК. Они отнесли в ЦК, а из ЦК все это ушло в ГПУ. И там увидели, что он пишет, и, в общем, его исключили из партии, он уже не вернулся в СССР, вместе с женой тоже коммунисткой, и дети там, в общем, и что с ним стало дальше, совершенно непонятно. Но дневники эти опубликовал за 22-й год, за 24-й не удалось. Очень любопытные дневники, потому что он совершенно разуверившийся, пишет о том, что революция – дело для счастья масс, и во имя революции это же самое счастье топчется ногами, что партия превратилась в стадо баранов, угождающих всем влиятельным лицам, что, значит, это какая-то комедия обмана, никто не верит в большую идею, но все делают вид, что верят, сказка с голым королем. Причем он не сделал, в общем, карьеру, хотя мог бы, наверное, сделать, поскольку ИКП, как писал Бажанов, это было такое сборище молодых партийных карьеристов, которые никак не могли решить, на кого же поставить, там, на Троцкого, на Бухарина. Большинство из них поставили на Бухарина, и большинство однокурсников Литвинова, в общем, оказались записаны в эту школу Бухарина и закончили свои дни печально. Но они все сделали карьеру. Кто-то был там в редколлегии «Правды» и «Большевика», как Слепков и Морецкий, кто-то был редактором каких-то крупных журналов, кто-то был ученым-секретарем при председателе Совнаркома Рыкове и при председателе Совнаркома Украины Чубаря, кто-то был ученым-секретарем у Зиновьева и Каменева. То есть они вот так разделились, да? А Литвинов, он был индивидуалист. Вот его дневники, они показывают, как вот внутренняя оппозиция и приспособленчество, что это все делает человеком. Что, в общем, в конечном итоге вот такой талантливый он человек был. Он печатался и в «Правде», и в «Большевике», и в «Социалистической революции». Он написал две книги о Столыпинщине. И вот Покровский его очень ценил. И говорили, что он прекрасный лектор, и что у него там философское мышление, бог знает чего. Но в конечном итоге он стал таким функционером, обычным, приспособившимся, который вел кружок текущей политики и требовал, чтобы никаких отступлений от генеральной линии, хотя сам ни во что не верил, да. Такой приспособленец. В 24-м году их отправили стажироваться в Германию, Австрию, Англию. Тех, кто дошли до 24-го года, потому что поступили в ЭКП 102, предположим, человека, а закончили только половина. Всех беспартийных исключили сразу, там, ну, не сразу, через год, предположим, через два. Дошли вот 50 человек. Их посылали за границу, они там общались со всякими, Грюнберг, историк социализма, он пытался попасть к Фрейду, он, Литвинов, гулял с Грамши, они там беседовали, потом запросто заходил к сыну Либкнехта. В общем, Визер, там профессор Зомбард, он со всеми общался. И он обо всем этом пишет в своих дневниках. Он страшно не хотел ехать назад, возвращаться. Он писал, что вот, страна деспотов и рабов, что меня там ждет, там дикие эти чистки, все реакционное побеждает над всем идейным, духовным. В общем, не хотел он возвращаться в СССР, но все-таки вернулся. Его распределили в Казанский университет, в Казань он ехать тоже не хотел, поэтому, а еще когда он учился в ЭКП, он уже заведовал кафедрой исторического материализма в МВТУ, преподавал в школе какой-то для чекистов, на рабфаке имени Покровского при первом МГУ. Когда он приехал из-за границы, его назначили заведовать кафедрой, вот опять же, там, я уж не помню, по-моему, диалектического материализма в Академии сельскохозяйственной имени Тимирязева. Потом он преподавал в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада, а он читал лекции на немецком языке. И вот писал. Потом у него что-то какая-то болезнь с горлом была, его перевели в госиздат. он заведовал там социально-экономическим сектором или отделом. И есть, я нашел письмо Зиновию, который уже, значит, в опале, и он униженно так ему пишет, что вот Иосиф Израильевич там, можно ли вот сохранить вот эту часть, он там что-то там написал, какую-то работу, что не надо сокращать, что вот это очень важно, давайте оставим. А потом в 1931 году вот он поехал в Англию. В 1931 году поехал в Англию, не поладил там секретарем партийчейки Мигалинским, который был бывший директор Ярославского кожевенного завода. Тот начал его третировать, говорит, что вот самоучка, всезнайка. Ну, он действительно был красный профессор, да, самоучка, всезнайка. И стал говорить, что он, значит, примазывающийся коммунист, разложившийся коммунист, и надо его отправить в Москву. Приняли решение отправить в Москву, но поскольку новый торгпред с ним работал какое-то время и хорошо его знал, он всячески упирался и говорил, что не надо, что давайте оставим Литвинова, что если он не нравится там как заведующий экономическим сектором, давайте переведем его на другую работу. Его назначили заведующим статистическим там каким-то учетным отделом.
При посольстве.
При торгпредстве, да.
При торгпредстве.
Но Мигалинский все равно настаивал, что надо его отозвать. В конечном итоге ему сказали, что собирай вещи и давай, уезжай. А тут он заболел. Причем когда-то он не хотел возвращаться в СССР, а тут он уже превратился в такого чиновника, и он уже, в общем, в эту жизнь, он уже встроился в систему, он уже стал таким чиновником, то он уже боялся, он не знал, что делать, то ли ехать, то ли не ехать. Он вроде собирался ехать, потом он заболел, потом заболели дети, а у него только родился ребенок один, второй ребенок гланды. Можно, конечно, предположить, что все это он выдумывал. Но вроде бы врач его освидетельствовал. В общем, прошло какое-то время, Литвинов до сих пор не уехал, все стали говорить, что он не возвращенец, он стал нервничать и требовать, чтобы его сначала реабилитировали, потом он поедет в Москву. Его стали уговаривать, что езжай, езжай скорее, потому что все плохо кончится, тебе ничего не будет, езжай. Там переписка дикая, очень большая. Он пишет там полпреду Майскому, он пишет в партийчейку, он пишет, жена его пишет, он объясняет, что вот Мигалинский надо мной издевается. Потом, когда надо было уже ехать, вдруг потерялись его паспорта. Он уверяет, что ребенок засунул свои игрушки. И они стали все, у него много книг было, он стал все снова распаковывать, искать этот паспорт. Потом, значит, вроде бы паспорт нашли, но еще кто-то заболел. Ну, в общем, короче, он никуда не уехал.
Какой год на дворе был?
33-й год.
33-й.
Да. У него родители были в Латвии. Если он уехал в Ригу, то, конечно, ничего хорошего там не ждало. Он погиб либо в лагерях советских, но по данному мемориалу он не проходит. Либо, если и уцелел, то погиб в концлагере нацистском, гетто, не знаю где. Дай бог, если он остался в Англии, смог там закрепиться, удержаться. Но поскольку это было опубликовано еще в 93-м году, мои вот эти дневники, которые я подготовил в «Неизвестной России».
За 22-й год, да?
Да, да. Никто никаких признаков жизни не подавал.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кому нужен берег турецкий? Первые советские невозвращенцы. Мой собеседник – московский историк Владимир Гинес. Мы обсуждаем его книгу «Неверные слуги режима», посвященную советским чиновникам 20-х годов, оставшимся на Западе. Ваша книга все-таки посвящена первым советским невозвращенцам, да. Ранним. А вот случай Литвинова – это все-таки 33-й год.
А я вот вам не договорил, на самом деле. Как я пришел к этим невозвращенцам?
Вот-вот. Я сейчас как раз и хочу задать вопрос. Хочу спросить, почему именно первым вы посвятили книгу? Была ли это просто дань некому началу, некой стартовой линии, либо все-таки эти советские невозвращенцы и перебежчики 20-х представляли какой-то особый исторический тип?
Ну, во-первых, я скажу, почему я начал ими заниматься. Вот когда я понял, что эти дневники принадлежат Иосифу Литвинову, я заказал его дело, которое ЦКК на него завела. Это там огромных 3 тома, толстых вот таких. Там все допросы всех вот его товарищей, соратников, с кем он учился, все, что касается его жизни, его автобиографии, в общем, все. Наверное, с Сокольниковым это было связано потому, что Сокольников был в этот момент полпредом в Англии. И, видимо, то ли Сокольникову хотели показать эти, то ли Сокольникова хотели связать каким-то образом с этим Литвином, это трудно сказать. И вот в этих трех томах оказались справки из иностранного отдела ГПУ, копии, которые посылались Орджоникидзе, председателю Центральной контрольной комиссии, в связи с тем, что летом 30-го года состоялся 16-й съезд. И на этом 16-м съезде Сталин говорил о невозвращенцах. И Сталин говорил о невозвращенцах, и там Орджоникидзе говорил о невозвращенцах, и Ярославский, и так далее. Ну, в общем, эта тема была впервые поднята. И в этих справках давались, во-первых, численность невозвращенцев по годам, и, во-вторых, примеры фамилий невозвращенцев, первых невозвращенцев. И мне это очень стало интересно, потому что про этих людей вообще ничего не было известно. Это были вычеркнутые вообще люди из истории, про них вообще ничего не было. Что они, кто они? Поскольку я начал заниматься Литвином, я вот стал смотреть про этих людей, пытаться собрать какую-то информацию про них. Причем это же были члены партии именно, старые члены партии, которые с дореволюционным стажем, которые участвовали там в Октябрьской революции, Гражданской войне, и бог знает, почему они вдруг стали невозвращенцами, что случилось. Вот. И вот в связи с этим я начал вот эту тему, как бы начал. Ну, а что касается, почему первые невозвращенцы, ведь сами они себя называли третьей эмиграцией. Это потом вот третья эмиграция там, да, послевоенная, да? Они себя называли третьей советской эмиграцией.
Как же они это... как они вели свой счет?
Первая эмиграция дореволюционная, вторая эмиграция контрреволюционная, третья эмиграция, так сказать, продолжит традиции первой эмиграции, совершит синтез февраля с октябрем, там, ну, по-разному. Там было три, как бы, крыла советской эмиграции. Причем это ведь была очень многочисленная эмиграция на самом деле. То есть вот третья советская эмиграция, она как бы начинается, вот этот термин появился в 28-м году.
А, кстати, в чьих устах он появился?
Вы знаете, был такой Жигулёв Иринин, который в 26-м году, он окончил в ТУС 20-летним студентом, выпускником, приехал в Берлин. Приехал в Берлин, устроился в торгпредство работать на какую-то совершенно незначительную должность. Но он очень гордился тем, что он участвовал в похоронах Ленина в составе Петроградской организации. Но он даже не был коммунистом, он не был партийным. И он уже во всем разуверился, он считал, что вот то, что происходит в СССР, это все неправильно. Он стал встречаться с эмиграцией, он встречался с Бурцевым. Бурцев его стал уговаривать, что не увольняйтесь из торгпредства, начинайте игру с ГПУ. И мы вот все узнаем, в общем. Он попытался вести игру с ГПУ, но, в общем, ничего не получилось. Он на Бурцева обиделся. Бурцев тут же сказал, что он ничего не знает. Он там все это описал. Он выступал на собраниях там монархической молодежи, рассказывал, что вот он студент, что там сколько-то лет он прожил в СССР, вот сколько лет он, год там или два живет в эмиграции. А потом организовалась такая группка, это было, называлось это Оргбюро беспартийных и коммунистов, добровольно порвавших с СССР.
В каком городе?
В Париже. То есть этот Жигулёв, у него был псевдоним Иринин, он себе взял. Я уж не знаю, почему. О нем вообще очень мало известно, на самом деле. Известно только, что в 1947 году он вроде бы вернулся в СССР. Да. Но это я этого, этой информацией не владею. Я вот, по-моему, Мнухин написал, я у него еще не спрашивал по этому поводу, откуда он это взял. В 1927 году вот эта группка выпустила газету «Набат», один номер. Потом, в следующем году, они выпустили газетку маленькую «Бюллетень Оргбюро советской эмиграции». И вот в этом бюллетене Оргбюро советской эмиграции впервые был термин «третья эмиграция». Потом, в 1929 году, они уже выпустили бюллетень Заграничного бюро оппозиционеров и советских граждан, добровольно покинувших СССР. То добровольно порвавших, а теперь добровольно покинувших СССР. И это уже было там номеров 6. Потом они выпускали, и за всеми этими изданиями был Жигулёв Иринин. Потом они выпускали «Путь труда», 4 номера вышло. Потом они выпустили «Оппозиционную правду», 30-31 год это. С такой же шапкой, как «Правда настоящая», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
А слово «оппозиционное» было в шапке?
Да, да. «Оппозиционная», тем же шрифтом «Оппозиционная правда». Да. И внизу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но эти люди говорили, что Троцкий их игнорировал. Он вообще считал, что это непонятно кто, провокаторы, не провокаторы. Бажанов написал, что, видимо, этот Жигулёв Иринин какой-то мальчик на побегушках какого-то небольшого агента ГПУ, который увидел, что он графоман, и, значит, поручил ему издавать журнальчик для уловления болванов, крайних болванов рабоче-крестьянского происхождения, которые вот засомневались, и чтобы они далеко не ушли, пускай будут вот у этого журнальчика. Ну, это Бажанов написал, бог его знает. Идея их была о том, что великий советский корабль не должен быть потоплен. Мы все стоим на фундаменте Великой Октябрьской революции. Мы пройдем через трудовой пролив, проведем наш корабль в социалистическое море. Беседовский и все прочие капитулировали перед белогвардейщиной. Мы не такие. Они носились с идеей о том, что надо создать Российскую Советскую Федеративную Демократическую Республику, что ВКПБ надо заменить на... Сначала они писали «Всесоюзная крестьянская рабочая партия», потом написали «Всесоюзная рабочая крестьянская партия». Но сначала они говорили, что они против диктатуры ВКПБ, диктатуры Политбюро. Сталин Жигулёву однозначно не нравился. Значит, надо убрать ВКПБ вообще. Это они говорили в 27-м, 28-м, 29-м. В 31-м Жигулёв написал письмо Горькому, что «Дорогой Алексей Максимович, вот вы общаетесь с товарищем Сталином, подумайте, вот я вам предлагаю, может быть, пора, там, в ВКПБ всякие оппозиции возникают, для борьбы с этими оппозициями, может быть, нужно параллельно с ВКПБ создать еще одну партию». То есть, в общем, он уже искал пути какие-то отступления. Горький послал это письмо Сталину, написал, что вот какой-то Жигулёв вроде бы работает в берлинском торгпредстве. Прислал мне письмо, посмотрите, может быть, вас...
Но это... мог ли он работать в берлинском торгпредстве?
Конечно, нет, он нет, уже, естественно, не работал в берлинском торгпредстве. Да, но, конечно, Сталин ничего не ответил, ну, вряд ли он что-то ответил. Не получив письмо, Жигулёв продолжал проявлять какую-то активность, но... В 31-м году оппозиционная правда закончилась, и, в общем, его деятельность, видимо, закончилась. Больше я его следов активности не вижу по эмигрантской литературе. Вы... Последний раз, вот 31-й год, он выступает вместе, по-моему, с Беседовским на каком-то митинге рабочей крестьянской молодежи.
Берег Турецкий. Первые советские невозвращенцы. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с историком Владимиром Гейнсом.
Летят перелетные птицы, ушедшее лето искал. Летят они в жаркие страны, а я не хочу летать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля мне нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля мне нужна.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Не нужен мне берег турецкий. Первые советские перебежчики». Эфир 10 января 2010 года. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой.
Кому нужен берег турецкий? Первые советские невозвращенцы. Мой собеседник – московский историк Владимир Гейнс. Мы обсуждаем его книгу «Неверные слуги режима», посвященную советским чиновникам 20-х годов, оставшимся на Западе.
Давайте вспомним цифры, да? Вот когда вообще возник этот вопрос о невозвращенцах? Вот впервые этот вопрос о работниках совзагранучреждений за границей, отказавшихся вернуться в СССР, был вынесен на рассмотрение секретариата ЦК в августе 1928 года. В этот период численность невозвращенцев уже была официально зарегистрирована. По данным иностранного отдела ГПУ и наркомторга, 123 человека, в том числе 18 там, членов партии и третий из них с дореволюционным стажем. Я сейчас скажу, кто были вот эти люди, а потом объясню по поводу этих цифр. По данным ведомств, названных мной, 8 человек работали в торгпредствах, 6 человек в полпредствах, остальные в разных хозяйственных учреждениях, заграничных представительствах. Причем, значит, из этих 123 человек примерно 60% обвинялись в растратах, во взяточничестве, в связях с инофирмами. Примерно четверть в связях с эмиграцией, с иностранными разведками, с антисоветскими партиями. И 10% – это какие-то родственные связи, в общем, какие-то личные у них были вопросы, по которым они отказывались вернуться. Но и ОГПУ, и Наркомторг, и НКИТ всегда интересовали должностные лица. Нужно учесть, что ведь был исход интеллигенции, который начался в 20-м году, уезжали, выдумывали там всякие командировки совершенно там фантастические, там известный этот Георгий Иванов, который выбил себе липовую командировку о том, что едет составлять репертуар государственных театров. Хотя его жена пишет, что он в театре ничего не понимал и театром не интересовался. И таких было очень много.
Ну, конечно, выезжали на лечение и так далее.
Да, выезжали на лечение, это началось в 20-м году, и сначала каждую вот этот выезд определял ВЧК, разрешало или не разрешало, а ВЧК никому не разрешало, но благодаря Луначарскому кто-то умудрялся выехать, и все писали письма о том, что мы выезжаем на месяц, на полгода, и мы верные советской власти, неужто вы нам не доверяете? Ну, и все уезжали и не возвращались. И этих людей никто не считал. А это, наверное, десятки, если не сотни.
Так все-таки что же объединяло этих людей? Что объединяло советских граждан, работавших в советских учреждениях за границей в Европе, объединяло их в некий круг лиц, которые отказывались вернуться? Что первое? Понимание некоего будущего, назревавшие каждый раз индивидуальные репрессии для каждого из них?
Я думаю, что тут можно говорить по годам. То есть, если вот после революции, после гражданской войны, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й год, численность невозвращенцев официально зарегистрированных, это там по 2, 3, 4, 5 человек. В 25-м году первый скачок, сразу 24 человека. Почему? Потому что в этом году арестовали директора Аркоса Квитковского. И тут же, а Квитковский был член РСДРП, участник Первой русской революции, Искрович, он входил в состав ЦК, он был товарищем близким Красина. Его, правда, вычистили в 21-м году из партии, но тем не менее. Он был на дружеской ноге с Рыковым, он знал всех, и все его знали. И вдруг его арестовывают. Его вызвали из Лондона в Москву и арестовали. Я, опять же, могу рассказать эту историю, это довольно любопытная история. Но когда заграничные служащие того же Аркоса узнали о том, что арестован Квитковский, о том, что другой служащий достаточно высокого ранга Аркоса приглашен в Москву и тоже арестован, то тут же начался поток невозвращенцев.
Со скоростью пожара.
Да.
Это известие стало.
Причем это было не только в Англии, но и в Германии. И вот это был первый пик. А потом произошло какое-то снижение легкое. Поскольку спецы надеялись, что режим все-таки каким-то образом либерализуется, демократизируется, вроде бы победил Бухарин со Сталиным, они думали, что это какое-то более такое, не такое крайное, не такое радикальное крыло, как у Троцкого. А потом начался сталинский великий перелом. И вот тут начинается масштабный поток. В 29-м году уже 75 человек отказались вернуться, в том числе 10 коммунистов. В 30-м году только за первые 10 месяцев 100 человек. Тут все, ведь в 30-м году вообще Россия была на грани гражданской войны. Это же 60% крестьян загоняли в колхозы, бюджетный кризис, ухудшение материальных условий. чистки по всем заграничным представительствам. Вот я начал говорить про 28-й год, о том, что вот после того, как секретариат ЦК рассмотрел вопрос об этих цифрах, о том, что вот 123 человека, были приняты уже определенные меры. Было решено провести проверки, чистки по всем заграничным учреждениям. Туда выехали тройки, они имели право снимать с заграничной работы, а раз тебя отзывают в СССР, значит, ты уже на подозрении. Значит, ты уже ненадежный, неверный слуга советской власти, как писал Милюков. И уже они начали задумываться, а и возвращаться ли. Ну, Дан вообще считал, что в основе невозвращенчества свои корысти и безыдейность, личные интересы, чувство самосохранения. А Милюков считал, что это неправильно, несправедливо по отношению ко всем невозвращенцам так говорить, что все-таки попавший человек в опалу, это значит, он уже находится на подозрении своего начальства. А что-то это привело его в опалу, да, значит, какие-то у него мысли были. Он уже чувствовал, человек, что не может он работать вот в этих условиях. Он работал до тех пор, пока он верил, что его работа приносит какую-то пользу России. А ведь там началась охота на ведьм. Материальные условия жизни ухудшились. В связи с коллективизацией, непосильной индустриализацией начали искать врагов, кто в этом виноват. Кто в этом виноват? Спецы, вредители, шпионы. Начались эти процессы, шахтинское дело, промпартия, трудовая крестьянская партия, союзное бюро меньшевиков, там и куча более мелких. По всем учреждениям проходили чистки, по всем наркоматам проходили чистки. Человек приезжал и не знал, что его ждет. То ли его арестуют как вредителя и шпиона... Но это я говорю, конечно, про спецов, про обывателей. А была еще и политическая эмиграция, которая возникла с трагикомической фигуры Бадьяна, Якова Ивановича Бадьяна в 26-м году. И вот с этого Бадьяна, в общем, Бадьян, потом Жигулев и Ринин со своими вот этими изданиями, потом в 29-м году Беседовский, который организовал группу, политическую группу «Борьба» и начал выпускать журнал. Потом высланный, так сказать, на левом крае этой радикальной советской эмиграции стоял Троцкий с Мясниковым.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кому нужен берег турецкий? Первые советские невозвращенцы. Мой собеседник – московский историк Владимир Гейнц. Мы обсуждаем его книгу «Неверные слуги режима», посвященную советским чиновникам 20-х годов, оставшимся на Западе. Давайте, Владимир Львович, поговорим еще о каких-то драматических судьбах.
Мне, конечно, больше всего любопытно и трогает, и удивляет фигуры возвращенцев. Те, которые уехали на Запад, объявили себя вышедшими из партии, и через какое-то время они вернулись. Вот, например, тот же прапорщик Семашко, которого в 1917 году прочили в революционные диктаторы Петрограда. Его хотели избрать командиром первого пулеметного запасного полка, который был пружиной в июльских событиях. После того, как выступление большевиков не удалось, его разыскивали вместе с Лениным и Зиновьевым. Он должен был под чужой фамилией прятаться в Чухлавском уезде, где он там занимался переписью населения. А после октября он сразу приехал в Смольный, его назначили комиссаром генерального штаба. Потом этого прапорщика назначили руководить Орловским военным округом, где он не сработался с начальством. Его чуть ли не хотели арестовать, его спас Троцкий. Потом его назначили членом Реввоенсовета Северного фронта, он был Западного фронта, 12-й армии. Там его снова уже арестовали. Особый отдел ВЧК за то, что у него были хорошие отношения со спецами. Его снова спас Троцкий. Троцкий его спас, Троцкий реабилитировал. Но поскольку его арестовали вместе с начальником штаба, армия оказалась фактически без командования, Украину, Киев сдали, Украину эвакуировали. Его назначили руководить Уральским военным округом. Потом его отправили в главе образцовой бригады на Кавказский фронт. Он был дважды ранен. Потом он был эмиссаром всех вооруженных сил Дальневосточной республики. И вот именно на Дальнем Востоке он пришел на дипломатическую работу. Его назначили управлять делами Министерства иностранных дел ДВР. Потом отозвали в Москву и в Ригу командировали. Он был там секретарем и советником полпредства. Ему жутко не нравились склоки, зависть, интриги в партийной среде. Ему казалось, что партийная мораль очень сильно испортилась, что, в общем, ему много чего не нравилось. А тут еще была ревизия, его обвинили в том, что он считал, он не виноват, и он был расстроен, у него был нервный какой-то стресс, и он решил выйти из партии, в которой он состоял с 2007 года, выйти из партии и уехать куда-нибудь далеко-далеко. У него была жена, трое детей, какой-то дальний родственник, который был присяжный поверенный, а через этого родственника он связался с премьер-министром Латвии Мейеровицем. Ему выправили польский паспорт, но вместо Данцига он уехал в Гамбург, сел на пароход и уплыл в Бразилию. В Бразилии он приобрел кусок земли под девственным лесом в отдаленном районе штата Сан-Пауло. Построил себе домик и стал жить-поживать. Но буквально через очень короткий промежуток времени он понял, что он ведет жизнь мещанина, обывателя, и что как же, он же всю жизнь свою потратил на борьбу за советскую власть, и как же его товарищи, они там строят социализм, а вот он сидит, да. И это его мучило. Он написал своему приятелю, который жил в Риге, попросил зайти в полпредство и поговорить, может быть, он вернется. И он ничего плохого не делал. Он не выступал, он ушел по-английски, не прощаясь. Он ни с кем не связывался, он не говорил никаких антисоветских вещей. Может быть, его простят? Он просит его простить и принять, и позволить ему работать. Или сразу расстрелять.
Как его полное имя?
Адам Яковлевич Семашко. Ну, это украинская фамилия, в общем, юг Украины. Но, правда, у него мать была немка, он пишет, а отец поляк.
Ну да, Адам, конечно.
Да. Братья жили в Либаве. Отец жил в Москве, преподавал немецкий язык.
И что же Рига?
Вот, и в Риге, конечно, его товарищу сказали, что, да, конечно, пускай он приезжает. Мы его примем с распростертыми объятиями. Причем на самом деле, про него все забыли. И когда сообщили о том, что вот пришла такая весть о том, что он хочет вернуться, его тут же исключили из партии. Сказали, а он уже, в принципе, механически выбыл, но мы его исключим. И вправду было сообщение о том, что прапорщик Семашко, работавший в Дальневосточной республике, исключается из партии. Без указаний, почему он исключается из партии. А Семашко радовался как ребенок. Ему пришло еще письмо, якобы от коллегии наркомандела, о том, что вот Адам Яковлевич Семашко имеет право вернуться в Москву. Никаких мер против него не будет предпринято. Единственное, что вот партийные меры, какие-то меры воздействия партийные, конечно, будут, потому что он сколько-то лет не жил, да, в Москве, и пускай возвращается. Он переехал в Сан-Пауло, купил там маленький пансион. Ему нужно было выправить паспорт, чтобы уехать из Бразилии в Москву. У него не было денег. Ну, через какое-то время он собрал какие-то деньги, но паспорт оказался просроченным, его задержали в польском посольстве, а ему не терпелось, он хотел в Москву страшно, на родину. Он попрощался с женой, с детьми, сказал, что как только устроюсь, я вас заберу. Сел на пароход и с чужим паспортом на имя Густава Тоната отправился в Берлин. В Берлине его встретили радушно, посадили на поезд. И на пограничной станции его уже ждали. Арестовали, отправили на Лубянку. Он начал голодовки, выдержал 3 голодовки по неделе. Говорил о том, что я же прошу, либо расстреляйте меня, либо примите меня с доверием. Но выбрали наши чекисты третий вариант. Его не расстреляли. Его не приняли с доверием, ему дали 10 лет концентрационных лагерей и отправили на Соловки.
Но еще вполне вегетарианское время, да?
Да, это 28-й, по-моему, год его приговорили. Да, или, ну, в общем, это вот 26-28 год. В 26-м году он, по-моему, написал о том, что он хочет вернуться, в 28-м он вернулся, и его приговорили к 10 годам концентрационных лагерей.
Так, Соловки, и что же дальше?
Он несколько раз подавал бумаги о том, что, может быть, его амнистируют. Было принято решение, что амнистии Семашко не подлежит. Мера социальной защиты изменена быть не может. В 31-м году его засунули в штрафной изолятор за плохое поведение сроком на год. Там были адские условия, но Семашко был крепкий парень, он выдержал, и он отсидел этот срок все 10 лет.
До 38-го?
Да, да. Значит, 27-й, до 37-го. До 37-го, по-моему, до октября 37-го. Или начало 37-го, я уже не помню. Ну, в общем, 37-й год.
И что ж, вышел?
Нет, конечно. В 37-м году было сфабриковано дело о том, что на Соловках существовала фашистская организация, которая хотела насильственным способом ликвидировать советскую власть, и 36 человек и Семашко расстреляли в составе Соловецкого этапа 1100 человек. Вот такая грустная история.
Да, из Сан-Паулу.
Из Сан-Паулу, да, бразильский возвращенец, да, сам вернулся. Любопытная судьба у Шейнмана. Это председатель Госбанка СССР. Я просто общался с его сыном. Сын, правда, тоже мало что знал об отце. И, кстати, благодаря Ричарду Дэвису, которому я глубоко благодарен, поскольку он всегда очень благожелательно ко мне относится и помогает, мне буквально на 2 недели назад написал сын Александра Нагловского, который был не возвращенец, он был комиссар Петра Коммуны, Петроградской коммуны, путей сообщения, учился в Александровском лицее, он сын генерала Александра Нагловский, одного из самых образованных генералов царской армии, который был воспитателем детей князя Михаила Николаевича Великого, участвовал в русско-турецкой войне. Но смысл в том, что вот этот Нагловский, его исключили из партии в 25-м году, как он как бы выбыл из партии, поскольку оставил свой партийный билет. Он был торгпредом в Италии одно время. Потом его назначили директором русско-норвежского пароходного общества. Партийный билет он оставил в наркомнешторге, когда его отправляли в Италию. В общем, выбыл он из Компартии. Как только он выбыл из Компартии, его из Москвы перестали выпускать. Он с трудом выезжал за границу. Потом он работал начальником судового отдела в Берлине и стал невозвращенцем в 29-м году, в сентябре 29-го года. А его сын, родители разошлись. И вот его сын пишет, что он прочитал отрывочек из моей книжки, которую прислал Ричард Дэвис, и узнал очень много нового о своем папе. И самое главное, многое прояснилось в его собственной биографии. Поскольку родители были разведены, а сын очень интересный человек, он был в 45-м году офицер связи в Берлине и личный переводчик фельдмаршала Монтгомери. Потом он продолжил свою архитектурную карьеру. Сейчас он весьма почтенном возрасте, ему 89 лет.
Но мы начали с Шейнмана.
Но мы начали с Шейнмана, да. Шейнман был многолетний член Совета труда и обороны. Шейнман был председатель Госбанка с 1921 года. Одно время он был нарком внутренней торговли. Шейнман был член партии с 3-го года. Он общался с Лениным. Его все знали. Это была, в общем, достаточно крупная величина. С Сокольниковым, который был нарком финансов, они не дружили. Шейнман подавал в отставку. Один раз отставку приняли. В 25-м году вот был перерыв его управления Госбанком. Но в 26-м году Сокольников вынужден был оставить пост наркома. Шейнман взял реванш, снова вернулся на пост председателя Госбанка. Ну, начался великий перелом, индустриализация, кредитный кризис, денег стало не хватать, Шейнман никогда не отличался крепким здоровьем, денег не хватало, значит, эмиссии не хватало даже на текущие операции. Рогозак писал Молотову, или я уж не помню кому, он писал, что вот Шейнман ко мне пришел, расплакался, с ним была оформлена истерика, он говорил о том, что он закрывает Госбанк, если ему не разрешат увеличить объем эмиссии, что он готов подать в отставку и так далее. В 28-м году летом его отправили в Германию лечиться. У него было малокровие, потом отпуск продлили. До конца 28-го года он лечился. Чувствовал себя очень неуверенно, но оставался председателем Госбанка формально. Он дружил с Рыковым. Когда Шейнмана пытались снять, Рыков заявил, что подаст в отставку, пригрозил. Переписывался с Рыковым, Рыков его успокаивал, говорил, что не волнуйтесь, лечитесь. В конце 28-го года было решено отправить Шейнмана в Америку. Он должен был попытаться провести переговоры о кредитах для СССР, для индустриализации, опять же. Отношений дипломатических с США еще не было. Нужно было добиться разрешения на ввоз золота советского в США. Он должен был принять участие в переговорах с General Motors и Фордом о строительстве автомобильного завода. Все это Шейнман делал, там, активно очень переговаривался по поводу кредита. Вроде бы уже договорился, был успех, но поскольку шла борьба с правой оппозицией, Сталин посчитал, что кредит не нужен до восстановление отношений дипломатических, что кредит, так сказать, получение кредита, это будет лить воду на правую оппозицию, и Шейнману приказали прекратить вести переговоры и возвращаться. Он приехал в Берлин, это был апрель 29-го года, написал о том, что он собирается вернуться, там через неделю он ждал Межлаука, который должен был тоже приехать из США, и они должны были вместе на пароходе отправиться в СССР. У него опять начался какой-то приступ, он говорил, что вот я еще не обращался к врачам, но, в общем, он собирался однозначно ехать в Москву. Но в это время был апрельский пленум, на котором травили Бухарина, Томского, Рыкова, и Шейнман, позже Рыков назовет его паникером, а Ворошилов его назовет изменником и вором, поскольку он председатель Госбанка. Шейнман после тяжелой внутренней борьбы решил выйти из партии и остаться в Германии. написал письмо полпреду Кристинскому, посредником своим выбрал германского социал-демократа Пауля Леви, причем не пройдет и года, как Пауль Леви выпадет из окна. Говорили, что он заболел и в бессознательном состоянии выпал из окна. Ну, кто знает, может быть, так оно и есть, конечно, но а может быть и нет.
С дефенестрацией всегда сложно.
Да. Ну, в общем, это был шок, конечно, в Москве, что Шейнман оказывается невозвращенцем. Это был апрель 29-го года. Еще не было привычки к тому, что вот такие... Это был первый крупный невозвращенец. Сановник, который вдруг отказался вернуться. Ну и, опять же, это был первый случай, когда столь высокий, высокого ранга невозвращенец сумел договориться со Сталином. Шейнман сказал, что он не будет выносить ссоры из избы, он будет молчать, он перечислит деньги, которые на его личном счету, в Москву. Только оставьте меня в покое, дайте мне спокойно жить с семьей в Германии.
Ему это удалось?
Да. И ему сказали, да, тут же установили слежку за ним ОГПУ. Было принято решение Политбюро. Было сказано, что если Шейнман будет себя вести хорошо, не причинит вреда советской власти, то через какое-то время ему разрешат работать за границей, дадут ему какую-нибудь должность.
Это же так?
Да. И Шейнман жил и ждал, когда ему дадут эту должность. Ему платили пенсию.
И он получал ее там, в Германии?
Да, да. От него потребовали, чтобы он написал опровержение, что он устроился работать в германском банке. Я не знаю, написал он такое опровержение или нет. Конечно, это пытались сохранить все в тайне, но о том, что Шейнман стал невозвращенцем, знали все. Знали и в СССР. Эти слухи проникли. Вместо Шейнмана председателем Госбанка быстренько назначили Пятакова. И знали, конечно, в эмиграции. Очень долго он никак не мог получить никакой работы. До ноября 1932 года все ждал ее. В ноябре 1932 года полпреду в Германии Хинчику разрешили его пригласить на празднование годовщины Октябрьской революции. А в начале 1933 года все эмигрантские газеты написали, что между Сталином и Шейнманом достигнуто примирение. Шейнман был назначен заведующим управляющим лондонской конторы «Интуриста». Я читал на него доносы тех, кто с ним работает. Они писали, что Шейнман по-прежнему чувствует себя большим человеком, сановником, что Шейнман ругает Москву, отдельные его заявления контрреволюционные, прям белогвардейские. Шейнман отказывается поселиться на частной квартире, он по-прежнему живет в гостинице. Шейнман должен провожать туристов и подниматься на борт теплохода. Но Шейнман боится подниматься на борт теплохода. Он никогда не поднимается на борт теплохода. В 1936 году полпред Майский предложил назначить Шейнмана директором советского страховой компании в Лондоне. Сделать рокировку, назначить управляющим лондонской конторой «Интуриста» Германа Свердлова, а Шейнмана, поскольку это, в общем, к нему, ему ближе по духу, назначить директором страховой компании. Политбюро рассмотрело это предложение и решило отложить решение на год.
А следующий год наступил.
Да, следующий 37-й. Год был 37-й, да. И в октябре, по-моему, 37-го, если не ошибаюсь, по предложению Маленкова было решено Шейнмана с должности управляющего лондонской конторой «Интуриста» снять. О дальнейшей его работе ничего не говорилось. Кстати, сын считал, что Шейнман продолжал управлять «Интуристом» до начала Второй мировой войны. Но на самом деле не так, в 37-м году. В 39-м году Шейнман отправил жену и сына Георга за границу, не за границу, а в Австралию. Он боялся, что, значит, с ними что-то произойдет, а сам остался в Лондоне. Этот председатель, бывший председатель Госбанка, работал скромным кладовщиком на одной из лондонских фабрик. Шейнман умер в 1944 году от рака мозга. Сын его перебрался потом на Тасманию остров. У него была клиника. Он был активист общества СССР Австралия. Он был член австралийской лейбористской партии. Он скончался вот не так давно.
Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Желания свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой.
На этом мы заканчиваем программу «Кому нужен берег турецкий», посвященную судьбе первых советских невозвращенцев. Моим собеседником был московский историк Владимир Гейнс. Его книга «Неверные слуги режима» вышла в прошлом году в Москве тиражом 300 экземпляров. Ждем продолжения. Режиссер Лина Ширяева. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Летят перелетные птицы, ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу летать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик.
Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
И, конечно же, гражданина.
Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
Говорят, что где-то есть острова.
И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
А что попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее, пойди Цыковские, и по праздникам кино с Целиковскую.
для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ёпаки Циковской по праздникам скину Соликовскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
А из чего будет состоять наш подкаст?
Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.